Такого у нас еще не было.
А 100 будет?
Хочешь?
А почему бы нет? Будем покупать сейчас, да?
Будем. Вот и ответ.
Подстава.
Подстава.
Первый раз у нас такое.
Приготовились и... Давайте.
Вот я бы предложила, Костя, тебе самому себя представить. Заодно нашим слушателям и зрителям станет понятно, что же мы тебя пригласили обсудить. Мне кажется, это станет очевидно.
Меня зовут Константин Самарин. Я сейчас в Сбере занимаюсь сырьевыми рынками. В первую очередь это нефть, нефтепродукты, ну и очень много прочих тем.
Золотишко.
Золотишко, металлы, да. И раньше занимался акциями «Нефтегаз» российский. Смотрел очень подробно.
Наше все.
Да, до сих пор. Чуть-чуть скучаю, но, может, и не скучаю.
Зато ты теперь знаешь все про рынок нефтепродуктов, а раньше для нас это была какая-то такая, ну, очень уж домашняя тема. Где-то там бензоколонка, это оптовая торговля дизелем, где это все происходит, а оказывается, нет. Это нужно, на этом зарабатывают.
Да-да, в этом году особенно зарабатывали.
Ну, да, с демпферами был такой сериал, можно было покупать попкорн, усаживаться на диванчике и смотреть, что будет дальше. Да, Кость, объясни, что была вот это за свистопляска? Откуда взялся вот этот дефицит топлива на заправках? Почему так скаканули цены? Кто виноват? И что с этим сделали в итоге? Большая, понимаю, обширная тема, но...
Нет, я понимаю, это на самом деле одна из главных тем этого года, наверное, внутреннего рынка и внутреннего рынка нефти, нефтепродуктов. Я начну чуть-чуть, наверное, как бы на шаг назад. Определимся с как бы, главным термином нашего внутреннего рынка. Это демпфер. В российском налогообложении нефтяного сектора есть демпфер. Демпфер это иногда это субсидия из бюджета нефтепереработчикам, иногда это работает в обратную сторону, и такое было в 2020 году, например, когда нефтепереработчики платили в бюджет. Считается по формуле, и ее суть состоит в том, что это разница между, ну, очень упрощенно, разница между экспортными ценами топлив, то есть бензина и дизеля, и внутренними ценами этих же топлив в России, то есть ценами внутреннего рынка. И эта разница, она считается из складывающихся цен экспорта, ну и там ее львиная доля, 65%, 68% компенсируется буквально напрямую тем нефтепереработчикам, которые поставляют на внутренний рынок, то есть, а не экспортируют. Таким образом, нефтепереработчиков мотивируют.
То есть, зачем демпфер изобрели, чтобы избежать вот этого роста внутренних цен на топливо, когда внешняя конъюнктура слишком хороша, чтобы туда все не утекло, мы не остались без топлива и не страдали от этих скачков цен. Ну, вроде как, да?
Да-да-да, все верно. Когда существует какой-то диспаритет, то есть там в каком-то месте, например, в Северной Европе, в Западной Европе, высокие цены в каком-то месяце, так случилось из-за чего-то, то, конечно же, там, раньше нефтепереработчики были вольны сами определять, куда им отправлять нефтепродукты, на экспорт или на внутренний рынок, и могли так ситуативно выбрать, например, там, практически все экспортировать. Да, и совершенно верно, при такой конструкции есть мотив этого не делать, а больше поставлять на внутренний рынок. Таким образом, на самом деле, российский рынок отличается сильно от большинства других рынков топлив. То есть, вот, например, в Соединенных Штатах и розничные цены, и оптовые цены на топливо, они очень волатильны. То есть, розница ходит за оптом прямо практически один в один. Ну, и таким образом розница сохраняет какую-то минимальную или предсказуемую маржу. Ну, и как бы, нет смысла, например, там, держать высокие или низкие цены розницы, если опт меняется. То есть они двигаются. А в России, наоборот, у нас, собственно, розничные цены стоят или чуть-чуть растут с инфляцией.
Так что же сломалось в этом году? Что пошло не так? Почему они так скакали?
Начнем с того, что вот как раз пресловутый демпфер было решено нашим правительством уполовинить. Минфин это объявил буквально между майскими праздниками.
То есть вам, те, кто поставляет на внутренний рынок, доплачивать будем меньше?
Ровно половину от того, что мы вот раньше по формуле вы могли себе представить. И мы теперь будем платить, ну, там буквально формулу пополам поделили.
А к чему это было привязано решение «давайте будем платить пополам»? Потому что... Средств в бюджете конечное количество.
Да. Угу. И вот как это виделось в той логике из ситуации апреля, марта-апреля, когда у нас цены на российскую нефть, в частности, были достаточно низкие, были высокие дисконты, максимальные дисконты были у нас зимой прошлой, в январе-феврале, потом уменьшались, но не драматично. вот все еще была российская нефть сравнительно дешевой, значительно дешевле, чем сейчас. И были некоторые проблемы, очевидно, с доходами бюджета, с экспортными доходами. Вот. И в той точке казалось, что лучше, наверное, превентивно порезать субсидию своим же нефтепереработчикам. Вот, хотя бы в два раза. Ну, конечно же, и в той точке, вот я напомню, что макроэкономика была совсем другой. То есть, что еще важно для моторных топлив, для их цен, это экспортная альтернатива. То есть, когда нефтяники смотрят, куда деть, собственно.
Произведенное?
Да, произведенное. Есть экспорт, есть внутренний рынок. И экспорт – это что? Это котировка заграничная, умноженная на курс. Угу. И вот тогда в...
Ну да, курс у нас был, вспомним эти прекрасные цифры, что там да. было, 60?
Нет,
5? Что? 70?
Ну и вот в той ситуации это казалось, во-первых, как бы нужно сделать, как будто бы так предупредительно, во-вторых, это казалось реалистичным. А случилось немножко иначе. И что случилось дальше? И дальше наступило лето. Собственно, Минфин это объявил, что это вступит в силу с 1 июля. В итоге... был какой-то, вот, какое-то противодействие, они явно встретили. Смогли представители отрасли эту дату подвинуть на 1 сентября. Но так или иначе, рынок уже начал закладывать в цены, что демпфер уйдет, и нефтепереработчикам как бы самое простое в этой ситуации...
Чтобы не уронить свою маржу, поднимаем
да,
внутренние цены.
Да, совершенно верно. Вот как бы эту разницу перекладываем в цены. То есть нам ее не дают, мы ее возьмем условно вот так. И цены стали расти вот как раз с того времени. Очень прям по прямой.
На внутреннем рынке.
Да, цены внутреннего рынка, да. И они стали расти, и все это стало происходить в обстоятельствах, когда экспортная альтернатива не дешевела. Это достаточно предсказуемая история, на самом деле, потому что лето, высокий сезон в мире, в северном полушарии. Всем нужен там, бензин, всем нужен дизель.
Чтобы ездить и охлаждаться, и летать.
Да, абсолютно, абсолютно так. Вот, ну, еще и там экономическую активность какую-то вести. Угу. Дизель – это грузоперевозки, они тоже вроде как хорошо себя чувствовали.
Угу.
Вот. Цены были у нас очень высокими все лето. Цены на нефть, цены на нефтепродукты. Угу. И рубль вел себя так, как он вел. Как мы помним, вот он где-то с июня, середины июня, кажется.
Да, ушел к 100.
Пошел, да. Ну и таким образом, июля. Вот представьте себя нефтепереработчиком.
И вдруг экспорт стал очень-очень привлекательным. А здесь тебе не светит даже и демпфер. Ну, половинка
да.
только светит. Куда уезжает, все, начинает прям стремиться туда.
Да, в отпуск.
В отпуск.
В летний.
Экспорт стал привлекательным как никогда.
Угу.
Вот. Просто для сравнения, цены прошлой зимы на бензин, на дизель. Ну, это там все привыкли к котировкам. Именно цены биржи российской внутреннего рынка это там 30, 40, там 45, 50 тысяч рублей за тонну. Вот это просто цена биржи, которая уже все включает. А экспорт, а экспортная альтернатива этим летом составляла ну, там где-то 900-1000 долларов за тонну умножить на рубль по, ну, на ваше усмотрение, 95 или по 100. Вот, ну, практически... Ну, то есть
почти не... да, в 2-3 раза.
Да, я, конечно, сравниваю немножко, не совсем как бы в одной точке времени, но...
И было принято решение все-таки демпфер вернуть в полном объеме. Нет, это было не сразу принято решение, да, еще было промежуточное решение запретить экспорт нефтепродуктов.
Да, да, ну, тут, наверное, самые большие такие драматические действия разыгрались в конце лета, в середине августа. Там было несколько параллельных процессов. Там иногда больше всего обвинили, что вот у нас НПЗ стоят на ремонтах и недостаточно производится. Хотя это спорное утверждение. Ремонты практически всегда, и все они плановые. Там хороший НПЗ создает запас нефтепродуктов, чтобы отгружать на своем базисе там, на период ремонта. Вот в сентябре такой пример был. Это все как бы, можно проверять. Это все видно, и участники торгов это знают. Кто-то говорил, что... Там серый экспорт появился у нас. Но серый экспорт достаточно сложно отследить, ну, так сказать, аналитически или точно квантифицировать. Но судя по экономике серого экспорта, как мы прикидывали, действительно она стала выгодна именно, вот, именно где-то в августе. Там серый экспорт – это покупка на внутреннем рынке. То есть какой-то НПЗ поставил на внутренний рынок, получил демпфер, и мы покупаем по ценам внутреннего рынка, и все равно продаем на экспорт.
И все равно делаем да, с прибылью это.
Дополнительную заградительную пошлину платим, и все равно нам это выгодно.
А подожди, а как там логистика работает? То есть на бензовозах везут бензин
ну,
за границу?
ЖД, вагоны.
Цистерны.
Все цистерны, да. И как бы вот продукт стал утекать там. Ну и, собственно, много говорилось про то, что поскольку такое ралли устойчиво идет, то там спекуляции есть на бирже, например. То есть все покупают под перепродажу. физику покупают, ну, то есть действительно объемом покупают, и не потом не для своего бизнеса, это не доходит в ритейл, не доходит к конечным потребителям. Вот. Ну и когда растет опт, стала расти и розница. В России...
Ты имеешь в виду цены?
Да.
А вот расскажи еще про это ценообразование, потому что есть вертикально интегрированные нефтяные компании, у которых есть и своя добыча, и переработка, и розница. Есть НПЗ, которые покупают эту сырую нефть и сдают ее, ну, наверное, в розницу или экспортируют. Есть, наверное, просто вот операторы этих бензоправок, которые должны купить это топливо, чтобы вообще что-то продавать у себя. И я помню, был период, когда на заправках именно вертикально интегрированных компаний, там, ну вот, Роснефть, Газпромнефть, и Лукойл, и же с ними там Татнефть, цены были ниже, чем на заправках, которые были вот эти там не сетевые, а какие-то другие. Был такое? Был такой вот какой-то диспаритет?
Да-да-да, конечно, он вот как раз с августа-сентября начал наблюдаться и сохранялся, да. Сейчас уже у нас, наверное, вот в октябре уже несколько недель идет дефляция в рознице. Я думаю, что в первую очередь, конечно, на независимых там заправках, но и на винках, наверное, тоже, на вертикальных. Могу немножко про вот рассказать, какие там цепочки есть.
Да, расскажи, пожалуйста, потому что и кто вообще в каких долях представлен. Наверняка все равно львиную долю занимают вот винки, вертикально интегрированные нефтяные компании.
Ну, действительно, вот сам большой игрок у нас сектора – это, конечно, винки. Там крупнейшие публичные и непубличные. В целом выглядит действительно так. У них есть своя добыча. Они полностью обеспечивают свою нефтепереработку. И продукты нефтепереработки уже, то есть на НПЗ, они отпускают либо в свою розницу, либо в оптовые продажи, либо экспортируют. И всегда считалось, что собственная розница – это самый премиальный канал продаж. То есть мы имеем, компания имеет всю маржу, как бы от апстрима, от добычи до продажи на стелле, так называемой, то есть на АЗС. Шикарно было всегда, потому что все равно в опте там чуть-чуть другая цена, как бы они продают, чтобы иметь некоторую...
Маржу себе, да. Большой объем, меньше цена, все правильно, да.
Да, вот. Но что случилось, в частности, ситуация, которую мы упомянули, когда были разные цены на независимых и на винках, люди, и не только люди, то есть и физлица для личного потребления, и какой-то мелкий бизнес стал покупать у тех, у кого в рознице цена ниже. То есть условно на заправке винков приезжали потребители, кому нужно там побольше там дизельного топлива. Ну, это там любой мелкий бизнес, грузоперевозки. Кому нужно не просто свой бак заправить, а еще там побольше на всех.
Приехал бензовоз, и пистолет не бензобак, а вот
другой. Ну, канистрами, например, это можно делать, да. Вот. Ну, просто потому что...
И создали вот этот дополнительный спрос, объемы, которые, ну, по низкой цене.
Да-да, и это транслировалось в цену, на самом деле, интересным образом. То есть, как бы, грубо говоря, у винков в какой-то момент могли закончиться объемы на своих заправках, на всех, конечно, на точечных, я думаю, вы видели пару примеров таких, это было достаточно громко, что вот у кого-то закончилось топливо, закрыта заправка у винков там, в сентябре. Потому что вот как раз такой экстра был спрос из-за низкой цены, из-за того, что цена в ритейле ниже, чем у конкурентов, у независимых очень сильно. Ну и они, мы слышали такую версию, что вот, ну и как бы не будь дураком, тут все равно цену сильно не поднять. Все-таки государство бдело за тем, что происходило с ценниками моторных топлив, все равно цену сильно не поднять на своей рознице. Вот сколько мы туда направили объема на свои АЗС, на свой ритейл, столько там и кончилось, его все разобрали. Ну, мы будем тогда продавать на биржу или в опт, а там цены уже ого-го. Они у нас каждый день росли. Вот, собственно, в июле, августе, сентябре они росли каждый день.
А там ого-го, потому что все пытались вывести на экспорт. Из-за того, что высокие экспортные цены, да?
Да, в том числе, да. Демпфер два раза у нас падает. Как раз с сентября он снизился в два раза. Ну и вместо того, чтобы направлять это в свой ритейл, направили в опт, а там цены растут, и таким образом все равно получалось зарабатывать. Это, на самом деле, экономически сиюминутно звучит логично. Вот, слышали и такую версию. По поводу того, кто у нас представлен, конечно же, самые большие, ну, по объемам опта, по объемам вообще нефтепереработки, это винки, конечно же, Роснефть, Лукойл, Татнефть, Газпромнефть, Сургутнефтегаз. Ну, также есть, например, у «Газпрома» есть своя переработка, свои ГПЗ, где тоже делают моторное топливо в том числе. Угу. Тут все как бы достаточно очевидно. У нас есть большой сегмент нефтепереработчиков, у которых нет апстрима.
И независимые НПЗ.
Ну, независимые НПЗ, да, скажем так, наверное. Это они точечные, они все там кому-то там по-разному принадлежат. Например, Орск. Орский НПЗ достаточно важный игрок для снабжения Южного Урала. Такие это точные игроки именно вот на рынке нефтепереработки. Что касается ритейла, то самые большие сети у Винков. То есть это Роснефть и Лукойл сейчас две самые большие сети в России. Ну, а за ними идут все там...
Слушай, а Shell кто-то купил?
Да, Shell купил Лукойл. Ага. В прошлом году.
А BP ушло в Роснефть, соответственно. Да,
BP,
да.
BP было как бы под Роснефтью. Это был их типа премиальный бренд.
Угу.
Вот, очень мало заправок было BP. Вот Shell, например, 420 заправок, кажется, плюс было в России.
Теперь они называются T-Boil.
Да, это был такой запасной бренд Lukoil. Ну, он был просто их, им принадлежал. Они такие, ну вот. Вот и заправки T-Boil, кстати, они вот не полностью ребрендированы. Если можно обратить внимание, там у них вот они новую стеллу поставили, название поменяли, а вся надстройка, все здания, они все еще красно-желтые.
Ничего, краску тоже произведут, перекрасят.
Ну, я на самом деле был впечатлен, что можно спекулировать не только ценными бумагами, но еще и бензином.
Ну, кстати, через биржу у нас проходят не такие большие объемы, Кость, да?
Да, ну...
Потому что все, что на бирже, оно, ну, стопроцентная тотальная прозрачность, кому ж интересно?
Ну, на самом деле объемы через биржу растут у нас постоянно, потому что... Некоторые винки себя ведут достаточно добросовестно или там более добросовестно, чем другие, и предлагают на бирже, на первичном рынке больше, чем нормативы. У нас как бы были нормативы, сколько бензина и дизеля должны предлагать на бирже винки от объема своего производства.
Угу. И сколько же?
Вот. Они были 9,5% и 11 или 12% для бензина и дизеля, соответственно. Вот. Но вот за последние месяцы они были повышены там, в значительной степени. Я забыл точные цифры, мне кажется, на 2 процентных пункта каждый. Они стали сейчас 11,5, мне кажется, и там под 15.
То есть эти объемы обязаны быть проданы на бирже. Но я хочу сказать, что это очень важно, чтобы какие-то значимые объемы по сырьевым товарам проходили через биржу, потому что иначе мы не можем построить никакие вменяемые индексы для того, чтобы компаниям иметь возможность хеджироваться и поставщикам, и покупателям различных товарах. Я не только сейчас про топливо говорю, да? Потому что иначе, если объемов нет, или это какие-то сделки там спорадические, этот индекс не репрезентативен, кто ж об него будет создавать какие-то хеджирующие инструменты.
Да, совершенно верно. Вот, наверное, моторное топливо, нефтепродукты – это там, одна, может, не одна, а самая ликвидная секция у нас на Питерской бирже. Товарно-сырьевой. Достаточно рабочая история, конечно, в интересах всех вообще совершенно. И государства, и участников, и покупателей, и продавцов, чтобы там было больше объема.
А можно вот такой вопрос? Соответственно, если мы смотрим, сравниваем рынок бензина в России и в США все-таки больше, да, он зависит от рыночной стоимости Брента, ну или там другой нефти, биржевой котировки. То есть, если там растет нефть, растет бензин, падает нефть, бензин падает. И такая вот логика, да, как ты уже говорил.
Да.
У нас же получается, что, в принципе, преимущественно бензин только растет в цене. И независимо от того, где там нефть дешевле, дороже. Какие вот, может быть, вот есть там литр бензина, он стоит 95, допустим, там 50, там 5 рублей, ну или 60 для ровного счета. Ну что в этих 60 рублях сидит? Ну, там госпошлина однозначно, да, там акциз какой-то.
Хороший вопрос, кстати, да.
То есть, где там себестоимость, а где надбавка в пользу акциза, налога, может быть, там высокий транспортный кост, переработка?
Какой хитрый вопрос, который требует точных цифр.
А мы никуда не торопимся? Можно примерно? Ну, понятийно хотя бы.
От какой цены смотря считать? Ну, вот там сегодня, в эти дни, в октябрьске, погожее, там бензин на бирже стоит 50 плюс тысяч рублей за тонну. И это уже, вот давайте пойдем из серединки, из опта, не из ритейла, а из опта. Вот, и это уже это цена первичного рынка, которая в себя включает НДС тоже. И акциз. Акциз на бензин сейчас 14 тысяч рублей примерно на тонну. Угу. Соответственно, это, 50, это 28%, да. Да, 28% условно.
Из 50 уже прям вот эти только два налога, акциз и НДС.
Это если из опта смотреть. А обычная маржа топливного ритейла, вот это, наверное, тоже интересно, она составляет, то есть превышение чисто розничной цены над оптовой исторически, она составляет 2-4 рубля. 2-3-4. Иногда меньше, иногда больше, когда ноль. Независимым тяжеловато, когда 5-10, как, например, вот зимой прошедшей, прошлой, или в том году, то независимым очень хорошо. Они даже строят какие-то планы. Вот. Но в целом вот так. То есть вот есть, получается, у нас розничная цена, как ты сказал, там 60 рублей.
В общем, да, это, наверное, в Америке это устроено иначе, что ты там... Ну, или есть у них тоже акциз.
Я думаю...
Это другой вопрос. Какое у них там ценообразование? Из чего там состоит стоимость галлона?
Хороший вопрос, но самый главный факт, который вот уже Дима назвал, что цены розницы волатильны настолько же, насколько волатилен опт.
Но у нас вот демпфер на то, чтобы это все сглаживать.
На то, чтобы этого не было. Будь как бензин, всегда иди только вперед. Или наверх.
Да.
А там, ну вот, в частности, пример, в конце лета в Штатах там розничная цена бензина была $4 за галлон. Это галлон, это около 3 литров, соответственно, если вдруг кому-то интересно, это где-то доллар за литр. Вот, $4 за галлон, это выше, чем там пятилетняя средняя, условно, которая была там 3,3-3,5, что-то вот в этом роде. Вот.
Это при том, что в Америке растет производство нефти колоссально. Они экспортируют как не в себя.
Да.
И тем не менее, да? То есть это точно не от дефицита.
Да, но это
производство.
Вот, это про нефть.
Ага.
Про нефтепродукты. Ну вот могу вернуться к этой теме. Там есть один момент интересный, почему лето у нас такое жаркое было. А, соответственно, сейчас бензин в Штатах стоит уже меньше 2-2,5 доллара за галлон.
Угу.
То есть вот представляете...
Что случилось?
Что случилось? Закончился высокий сезон.
Спроса,
все вернулись,
да?
Из отпусков,
угу.
Все катались по стране неистово все лето, условно.
Угу.
Потратили много бензина, получили много удовольствия, много денег потратили. Вот вернулись и пошли на работу. Осень.
То есть у них вот этот очень коротенький лаг между там, изменением спроса, да? То есть
да,
у них цена
видно.
В том числе и за спросом сходит. Мне кажется, с предложением в Америке сейчас не должно быть никаких ограничений.
Да, сейчас нет как раз. Сейчас все более-менее хорошо. Вот про производство пару слов. Действительно, они нетто-экспортеры по нефти.
А еще недавно такими не были, да?
Да, где-то лет... 10 назад еще такими не были.
Но 10 это в современной истории, ну, в принципе, недавно, да? Они там раскопали эти свои в песках залегающих и в сланцевых эти месторождения, начали там задешево ее оттуда качать.
Совершенно верно. И раскачали.
Угу.
Настолько, что вот сейчас исторические рекорды добычи повторяют практически. Там 13, выше 13 миллионов баррелей в сутки добыча нефти в Штатах.
Угу.
Ну, эти сланцевая нефть, она же дорогая по добыче. Там себестоимость тоже никак.
Ну, нет, это, по-моему, последние где-то данные, что подросла себестоимость сланцевой добычи. Ну, может, потому что всю самую легкую нефть уже добыли, и что, типа, она чуть ли уже не 80. Не знаю,
да,
Кость,
вот
ты видел эту цифру? Что новые данные говорят о том, что вот уже себестоимость добычи сланцевой нефти так высока.
Ну, я думаю, что...
Врут?
Есть разные оценки, но вот этот... интервал, он примерно правильный, и его достаточно интересно и полезно иметь в виду и держать в голове, что вот где-то себестоимость добычи, ну, там есть разные оценки, там есть показатель, там, кэш-кост, то есть только операционный доход.
Себестоимость, например, заемных средств или другого какого-то капитала, который там...
Да. На продолжение бурения, например, то есть как бы вот просто вот у вас уже есть, вы уже пробурили, уже нашли, пробурили и добываете вот эти затраты. На новое бурение, на... еще что угодно, закладывать туда доходность себе или нет.
Угу.
Вот, что достаточно часто делают в нефтянке, когда считают проекты, что мы должны... Вот, как бы, стоимость барреля, мы должны...
Угу.
Мы же return, мы же деньги хотим зарабатывать. Нам
угу.
еще нужно туда нашу требуемую доходность закладывать. Без нее сложно защитить,
угу.
честно говоря, проект. Ну, в плане, как бы, не разбивая баррель на то, что ты еще сверху заработаешь. Вот. Ну, в общем, вот такая вот себестоимость именно новых проектов, я думаю, действительно находится выше $70 сейчас. Сейчас это в 2023 году, когда высокие ставки, когда уже все инфляционные истории прошлого года и этого года сказались и имеют эффект. То есть, действительно, там что-то, много услуг подорожало, там зарплаты какие-то, да, подряды подорожали, там химия, специальные вещи какие-то могли подорожать.
А стоит ли ждать еще дополнительного спроса за счет того, что нефтехранилища в США наполовину пустые? Ну, то есть, там были валютные интервенции, да, соответственно, они там пытались как-то сбить цены на внутреннем рынке, и теперь вроде подходит отопительный сезон, и уже приходится, наверное, покупать по ценам выше.
Ух, да, большая тема. Вот как все любят эти стратегические запасы штатов. Я просто регулярные вопросы.
Что это такое? Это какие-то бочки где-то, знаешь, стоят, и там все залито. Мне все время вспоминается белое солнце пустыни, вот эти штуки, которые стоят, и там такая нефть. И вот этот стратегический запас США, это где-то такие в пустыне стоящие бочки с нефтью.
Это примерно так и выглядит. Только, да? Да, только да, не в пустыне.
Только там вот... нету этого, как он, Абдулла и Гюльчатай. А все остальное похоже.
Просто в основных точках, где в крупнейших нефтехранилищах, их просто очень много. Вот. Вы и наши дорогие зрители и слушатели видели подобные вещи, если вот как бы не видели это на нефтехранилищах непосредственно, то вот почти в любом там крупном аэропорту рядом есть ТЗК, топливно-заправочный комплекс, где хранится там керосин преимущественно. Вот. Он принадлежит какой-то компании, либо аэропорту, бывают разные комбинации, но суть в том, что там вот такие вот... Бывает, что мимо них там прям проезжаешь, или дорога рядом с ним проходит, такие большущие, белые,
кругленькие,
конусообразные, да, да, такие да, емкости да, гигантские. Вот, и просто любое хранилище, особенно стратегическое, оно вот из таких больших штуковин выложено, сделано. Вот. Ну, что про запасы сказать? Все почему-то возвращаются к этой теме регулярно. В прошлом году действительно Штаты решили выпустить очень много нефти из своих стратегических запасов, чтобы...
С инфляцией боролись у себя? То есть какая там была основополагающая причина так поступить?
Нефть подорожала.
После... Даже было 120.
Не, ну, соответственно, подорожала нефть, дорого для экономики, там, для всей, в том числе, родимой.
Да-да. Инфляция. Да-да-да, чтобы справиться вот как бы с этим фактом. Ну, со всеми фактами, которые несет в себе дорогая нефть, они просто увеличили предложение на рынке. И стратегический запас – это такой хороший рычаг, и в то время очень большой рычаг, который у них был. Для этой задачи.
Слушай, ну у них есть этот рычаг, с другой стороны, есть ОПЕК плюс со своим рычагом. И эти два рычага все в разные стороны пытаются этот один рынок нефти регулировать.
Вот мне кажется, что рычаг стратегических запасов, он уже исчерпан. Ну вот это краеугольная тема. То есть у них было более 500 миллионов баррелей в стратегических запасах. Может быть, там под 600. Вот.
А мир потребляет сколько?
В день мир потребляет 102. 100, ну, 100, округлим, 100 миллионов баррелей в сутки мир потребляет.
А на США приходится четверть?
А потребление 20% ровно, а не 20 миллионов баррелей.
То есть 100 миллионов баррелей мир потребляет в сутки, 500 миллионов баррелей, то есть на 5 дней потребления мирового лежало там в запасах.
Да, это было год назад. Они освободили 200, округляем. 200 миллионов баррелей они освободили с прошлого апреля до этого июня. Даже чуть побольше. Вот, и осталось где-то, ну, собственно, 300...
400.
И вопрос какой? Два момента, что нужно знать об этой цифре. Эта цифра – это уровень 1983 года. Минимум с того года.
Тогда и мир, наверное, намного меньше потреблял.
Вот, самое главное. То есть, когда люди видят эту цифру, или там определенные люди видят эту цифру, они говорят, господи, как это мало. Нас еще тогда не было. Нефти было столько, но это очень мало, давайте что-нибудь с этим делать. Но вот действительно, есть противоположная точка зрения, абсолютно, на мой взгляд, такая более фундаментальная, что мир совершенно поменялся. И Америка стала нетто-экспортером. Она в значительной степени себя обеспечивает. Нужно ли столько запасов в 21 веке, в 23 году им иметь?
И у них внутри этот этот дебат идет, да?
Да, конечно, конечно. Это, ну, то есть, наверное, не прям сильно активно, это зависит от действующей власти, от действующей администрации. И, конечно же, республиканцы и демократы разных мнений. Ну, как бы демократы начали тратить эти запасы, и республиканцы сказали, ну, это вы, получается, об энергетической безопасности это не заботитесь. Не надо так делать было, и надо снова пополнить. Ну, вот надо ли? И они пока что активно не пополняют. То есть, если бы на самом деле...
Но если начнут пополнять, то опять подвинут цену на нефть еще выше, они еще там со своей инфляцией не поборолись в такой, ну, вообще в стране, вроде как, чтобы стоимость энергии, ну, таким действием подталкивать опять наверх, да?
Да-да-да, конечно, вот если бы, условно говоря, нефть стоила $40, то, наверное, им бы и экономически имело смысл закупать так дешево. Просто потому, что дешево пополнить запасы. И потому, что поддержать стоит спрос.
Угу.
Котировочки как-то поднять. Много плюсов у этого есть. Вот. Но дело в том, что нефть уже стоит совсем не столько, сколько она стоила, когда ее продавали оттуда.
Угу.
Ее в том году продавали, средняя цена продаж была $92 за баррель, выше 90, по WTI, по американской нефти. У них там, конечно же, только американская нефть находится в запасах. Пополнение хотели пополнять по ценам около 70, но цены уже очень давно не 70, уже где-то с мая, июня. Ну и вот вопрос, то есть что я чаще всего слышу, когда они начнут покупать, столько ли они купят, сколько потратили, и зачем? Ну, мне кажется, ответ не очевиден. То есть явно столько в ближайшее время не купят. Это была бы гигантская поддержка спроса.
Да, ну смотри, но сейчас же они не покупают, а цена на нефть высока. Получается, что и без этих действий уже достаточно есть дисбаланс в сторону недостатка предложения, да?
Угу.
И он же быстро нерешаемый вопрос.
Да, но это не имеет к ним отношения, наверное, к стратегическим запасам. Да, сейчас
не, я к тому, что если есть недостаток предложения, то как вообще мировая нефть должна подешеветь? У тебя либо должна стать глобальная рецессия, и не столько должно быть спроса на энергоресурсы, либо у тебя должно залиться этой новодобытой нефтью все на свете, чтобы она подешевела, и они себе спокойненько купили в эти запасы. Может быть, мы 70 уже и не увидим.
В ближайшее время вряд ли.
Кость, слушай, но есть же вот эти две темы. Иранская нефть и венесуэльская нефть, которая в плане предложения на мировой рынок, обе вроде как имеют в каких-то сценариях такое развитие, что увеличат свое предложение. Так ли это? И так уж ли это значительно для мирового рынка нефти? Вот про пополнение на 200 миллионов баррелей стратегического запаса США мы поговорили. А сколько эти две страны могут, ну, при изменении геополитики, благосклонности там, Америки и множество разных факторов, в принципе, добавить предложение?
Хороший вопрос, на самом деле, очень актуальный для даже ресерча. Потому что вот у нас сентябрь, если помните, принес в других геополитических обстоятельствах, но он принес цены на нефть очень высокие. Там 93, 95, 97 бренд торговались, угу. Очень высокие цены на нефть, которые, по сути, должны мотивировать производителей увеличивать, производителей, не входящих в ОПЕК, угу. В ОПЕК+, увеличивать добычу. Начнем, наверное, с Венесуэлы. У них ситуация такая, что очень-очень приличное время они уже под санкциями находятся. Вот. И отрасль нефтяная все-таки недоинвестирована. То есть достаточно все выглядит хлипковато. Сейчас они добывают где-то 800 тысяч баррелей в сутки, или, ну, соответственно, 0,8% мирового спрос-предложения. Практически все это они экспортируют. Большая часть из этого идет в США. Вот. Вопрос, если они увеличат добычу, то каким образом? И до скольки? И как быстро? Вот. Есть разные оценки, ощущение, что они могут увеличить как бы их добыча после ослабления санкций, может составить 1-1,5 миллиона баррелей в сутки. То есть, ну...
Это мало.
Нет, ну почему? Вот 200-700 тысяч баррелей в сутки могут добавить. Сейчас 800 будет 1,5.
Да, вот, в сутки. Но это все-таки как бы, нижняя грань, не верхняя грань, да.
Угу.
Но именно вот добавить, если они добавят там 200, ну это все-таки это маловато для рынка.
Угу.
Если они удвоятся, это, конечно, здорово. Но, ну, то есть это уже более-менее объем такой хороший. Рынок заметит, баланс рыночный это заметит. Но вопрос когда? Вот здесь...
И что для этого нужно?
И что, да, для этого нужно. Ну, по идее, нужно практически заново отстроить себе там нефтедобывающий сектор весь.
А сколько это по времени? Ну, там, 2 года, может, 3.
Ну, это года.
То есть нужно же там пробурить, найти.
А вот. У них-то она там тяжело, далеко залегаемая какая-то.
У них тяжелая нефть. Глубина залегания у них там, ну, как бы стандартная или чуть глубже, чем стандартная.
Угу.
Вот. История же в том, что как бы скважины, когда... Из них, когда их закрывают или сокращают добычу, из них потом очень сложно возобновить добычу в том же объеме.
Угу.
Вот это грабли, на которые на которые стали лежать перед всеми во время пандемии.
Это дорого ее расконсервировать? Или бывает и невозможно? Или потом ее вот этот дебет, то есть отдача из нее тоже страдает после вот, когда ее возвращаешь к жизни?
Самый главный фактор вот последний, на самом деле. Ну, а что дорогого? Да, она уже есть. То есть ее там консервация, это условно ее там закрывают, можно забетонировать, потому что уже естественным образом как бы может ничто не выходить, все равно через нагнетение добывают. То есть рядом есть нагнетающие дополнительные нагнетающие скважины, бурятся с водой, они создают давление.
Вода туда, нефть оттуда.
Да-да-да, она сжимает пласты, нефть выходит. Вот. Ну, то есть ее можно просто прикрыть. Очень упрощенно. Вот. Ну, то есть бурить-то...
Ну, звучит не как Rocket Science. Ну, закрыл-открыл, кажется, там же оно все равно есть.
Да, да, с одной стороны так, да, вот, то есть это недорого ее снова подключить, но вопрос в том, что там внутри станет с резервуаром.
За все вот это время, пока она там...
Да-да-да, ну нефть же, как бы, углеводороды, они мигрируют.
Да, она вот, там не в трубе лежит.
Да, или там не в таком пакетике, как молоко в пакете бывает. Вот, она там взяла и немножечко по резервуарам растеклась. Или что-нибудь такое происходит. И взамен притекла вода.
То есть ты крышечку нет, ты крышечку открыл, а там у тебя вот так хлестало, а теперь вот такой вот ручеек.
Газировку нужно потрясти. Трясти нужно.
Или туда что-то намешано такое, что она уже совсем такого.
Да. Ну, это вот достаточно такой более технический разговор, там физико-химические свойства нефти, там давление пластов, там может был быть газ, и достаточно рядом газ. Было там приемлемое давление, не было воды, просто воды, которая существует вот в земле, в почве, в породах. А потом все изменилось. И там уже обводнение происходит скважины, и ты уже будешь качать. Ну, то есть...
Поди водичку.
Ну, уже будет вода, да. И так воды много. И в смеси, которую достают из скважин нефтяных, достаточно много воды всегда. И с возрастом ее становится больше, больше, больше. И практически там 96%, может быть, вот в самом конце жизни 98. Вот, ну и все. Вот и такой риск – это существенная история, на самом деле. То есть добыча после открытия, она не увеличивается. Именно вот так. Вот это было после ковида.
А Иран? Что за черная коробочка?
Так.
И насколько они black box все-таки? Тоже живут давно в санкциях, но куда-то все-таки добывают и даже умудряются отправлять.
Да.
По тайным трубопроводам.
Ну, Иран у нас добывает сейчас примерно 3 миллиона баррелей в сутки нефти.
Немало.
Это прям официально.
Россия добывает 10, да?
Да, Россия добывает...
Ну, там около того.
Да, 10 запятой. Но нефть и конденсат Россия добывает 10. Иран... Просто есть источники, которые нам говорят про то, сколько добывают страны ОПЕК+, каждый месяц. Это там, как публичная информация. Там есть Венесуэла. И там есть Ливия. И вот эти три члена, они на особом положении в ОПЕКе. Вот, на них нет, им не ставят квоты по добыче. Ну, и вот из этих цифр, я называю цифры, которые у нас вот такие достаточно публичные, по добыче ОПЕК, ОПЕК+, членов ОПЕК+. Каждый месяц, вот, собственно, Иран 3 миллиона баррелей в сутки по нефти, Россия по нефти 9,5 миллионов баррелей в сутки. Там вот Венесуэлу я назвал, это тоже оттуда число 0,8. Вот. Другое дело, что конденсат газовый не входит в сделку ОПЕК+, и он еще какой-то плюсик дает, вот как России, например, там до там, плюс 1, очень округленно, скажем. Вот, у Ирана газовый конденсат тоже есть. И с ним непонятно, как его учитывать, но назовем эту, скажем, там 0,5 миллиона баррелей в сутки. То есть у них вот где-то 3 по нефти плюс 0,5 по конденсату, и это все можно экспортировать вместе, смешивать и экспортировать эту нефть. Иран достаточно давно живет под санкциями, приспособился. И что он имеет, самое главное, это свой танкерный флот. Или так называемый shadow fleet, или серый, или вот... Как угодно, в общем, не...
И он по Каспию себе плывет.
Вся иранская нефть идет в Китай. Ну, вот в этом году я видел статистику там по месяцам. Где-то вся.
То есть, похоже, что ни Иран, ни Венесуэла вот так вот, щелкнув пальцами, не могут много дополнительной нефти на рынок привнести.
У Ирана есть мощности, если просто смотреть на математику. То есть, у Ирана есть мощности по добыче наверное, 3,8 миллиона баррелей в сутки, то есть еще плюс 0,8 добавить по нефти. У Венесуэлы есть возможность и точное желание добывать еще, ну, там, плюс 0,2 в ближайшее время. Возможно, это более реалистично, чем плюс 0,7.
Угу.
Ну, и того в сумме где-то плюс 1 миллион баррелей в сутки можно добавить, ну, в таком относительно краткосрочном периоде. Возможно, можно было бы. Иран вообще этот весь год наращивает добычу, наращивает экспорт и говорит, что мы уже вот в конце года будем добывать 3,7. Вот уже завтра. Вот сейчас начнем. По сути, это плюс 1 миллион баррелей в сутки, который, ну, наверное, не то чтобы не сильно невозможный. Где-то там зимой, например, вот там через квартал. Мог бы быть. Другое дело, что там большее количество и вообще вот само это количество, оно, наверное, действительно столкнется со сложностями там, техническими, логистическими, санкционными. Другое дело, что мы с вами сегодня общаемся в не совсем идеальной ситуации, когда добыче и экспорту Ирана грозят, скорее всего, санкции. Скорее всего, они точно случатся с ним. И ну, вот мы сейчас, например, не ожидаем, что они с текущих уровней, вот, которые я назвал, добыча 3, экспорт где-то 1,6 у Ирана нефти, конденсата. Вот я не называл. То есть половинка практически. Скорее всего, они уже не подрастут, судя по тому, что вот у нас на Ближнем Востоке с вами происходит. То есть неважно, как это кончится, но в этом вопросе важно то, что именно прям сильно нарастить в интересах того, чтобы снизить цены на нефть, ну, уже вот из-за истории на Ближнем Востоке вряд ли получится. То есть как бы им не упасть.
Да. То есть риска на стороне предложения для того, чтобы цена нефти снижалась, не слышно, не видно. Что так где-то раз и сильно вырастет.
А вот риски растущего спроса. Ну, допустим,
Индия... Ну, это уже другие риски, это уже апсайд риски.
Да,
это
апсайд
риски. Это то, что наверх будет тянуть цену.
Да, вот именно про них.
На нефть.
Индусам уже нравится наша нефть, они хотят больше. То есть, в общем-то, у них идет индустриализация.
А им есть куда еще, Костя? Там есть где ее хранить, перерабатывать? У Индии нет ограничений инфраструктурных на объем закупаемой в России нефти?
Ну, судя по всему, нет. Потому что все продолжается. Вот когда картинка с экспортом российской нефти в Индию вышла на свою там максимальную яркость, то есть где-то, наверное, летом, в начале лета, во втором квартале, у нас туда ехало около 2 миллионов баррелей в сутки. Или очень-очень грубо 40% нашего экспорта вообще российской нефти. 2 туда ехало и 2 в Китай на максимумах. Вот. И потом это... Как будто казалось, что это потолок. И потом это число у нас припало. Оно припало сезонно в августе. Но это было связано с тем, что у них там сезон тайфунов. И просто как бы меньше потребления нефти, меньше переработки, меньше потребления нефти. И сейчас оно потихонечку снова отрастает. Что важнее для, как бы для нашего экспорта, это что им очень нравится российская нефть. Важно понимать, что они ее не чистой перерабатывают, они все-таки ее мешают, они покупают еще другую, ну, то есть другие сорта из других стран. Но Urals это, конечно, еще и с дисконтом, это, конечно, спрос. Ну, не видим предпосылок, чтобы это там сильно менялось или там сильно падало. Уже это устойчивое число, которое соответствует их спросу и нашему предложению для Индии.
Ну все, за бюджет можно быть спокойным.
Ну, так дело в том, что прогнозируется, что там на горизонте следующих 5 лет ВВП Индии будет расти не менее, чем на 5%.
Да больше,
то есть,
по-моему.
Им будет нужно еще больше, еще больше, еще больше.
Это очень хорошее подкрепляющее, такое хороший спрос, макроэкономический тренд большой. И мне кажется, все макроэкономисты, внешние и внутренние, сходятся в оценке потенциала Индии. Никто не говорит, мы, наверное, что-то неправильно оценили, там, степень или там вероятность урбанизации какой-то этой страны или еще что-то технологическое. Инвестиции прямые притекают. Рождаемость высокая. Инфляция, ну, какая-то управляемая через то, что рупия неконвертируемая все-таки. Научились они с этим дело иметь. Так что вроде тоже развитию этого сценария никаких препятствий не видно, что спрос из Индии будет сильно прирастать.
Ну и опять же Китай, да, там Китай.
Да. Нас... Ему уже сложнее этих 5% добиваться, чем Индии. Ну, Индия со своей более низкой базой, она все-таки экономика поменьше, чем Китай, и она на таком восходящем тренде. А Китай уже довольно зрелая экономика. Сколько они потребляют именно вот из мировой торговли нефти, Китай? Америка, ты сказал, 20% примерно.
Да, Китай... Это из мирового предложения.
Предложение.
Да, Китай потребляет, у них спрос на нефть сейчас где-то, переработка, то есть спрос на нефть порядка 15 миллионов баррелей в сутки, но 4 или там чуть больше, чем 4 из этого они сами добывают. То есть они импортируют 10-11, ну и это там чуть меньше четверти мировой торговли нефти и, соответственно, там, ну, 10-11% от мирового предложения всего. На самом деле ожидается, что Китай тоже будет расти. И вот интересно, что вообще, ну, вы, наверное, слышали вот эти теории peak oil. Есть теория peak oil, что в какой-то момент... Ну, то есть есть peak supply и peak demand, она еще условно можно разделить. То есть в какой-то момент, это очень давно, там, не знаю, мне кажется, с 30-х годов 20 века, что в какой-то момент... Будет пик потребления нефти, но вопрос, чем он будет... А потом она пойдет вниз. Но просто какое-то время казалось, что это из-за того, что мы всю нефть добудем, всю, что можем добыть, мы добудем, и все. А сейчас все-таки пик demand это главное. То есть мы когда-то вот будем потреблять столько, а потом уже столько нефти нам будет не нужно. И оно будет как бы... Ну, он не обрубится, но он будет снижаться. И вот будет какая-то точка, там, historical peak, то есть вообще рекорд мирового потребления нефти. Ирония состоит в том, что peak oil
сдвигается
всю жизнь. Да-да-да, постоянно сдвигается. Во всех прогнозах, там, вот, если, там, 10 лет назад, там, что peak oil ожидается в 25-м году, в 30-м году. Вот, или там когда-то. Вот, и он все, каждый год он сдвигается направо. Он сдвигался. Ну, сейчас кажется, что все-таки peak oil не сдвигается.
Перестанет сдвигаться?
Перестанет, да. Вот.
Это потому, что будет альтернативных источников энергии достаточное количество по сопоставимой стоимости, да?
Наверное, как бы из-за всего сразу. То есть там, где нефть используется для выработки энергии, будут использоваться другие источники, например, газ дешевле. Renewables, конечно, возобновляемые источники, там вот их роль дискуссионна, но как бы если они будут расти, то, конечно же, в какой-то момент нам нефть именно для генерации энергии будет не нужна. Потом моторные топлива будут, на чем будут ездить машины через 10 лет, как бы нужен ли, ну, просто, может, будет не нужно столько бензина, соответственно, вот та часть спроса, которая за бензин отвечала, она тоже упадет, ну, и вот все в таком роде.
Костя, а если смотреть на мировые запасы, то есть, ну, допустим, если сравнивать с золотом, золото у нас просто золото, а нефть — это черное золото, то, в принципе, наверное, даунсайд золота ограничен тем, что золота мало в мире. Мало запасов, да, все это понимают. А что касается запасов по нефти, в принципе, говорят, что их много, да, и хватит там на несколько поколений вперед. Это так?
А вот тех запасов, которые ресурсы, которые под землей, да?
Ну да, которые оценены, которые доказаны.
Ну да, да. Там по странам разные картинки, но в целом по миру, да, на десятилетия вперед точно хватает. И больше. Вот. Но... Запасы делятся на те, которые там разведаны, неразведаны, разведаны, доказаны, которые коммерчески выгодно... То есть они там есть, мы точно знаем, что они там, а еще коммерчески выгодно их при текущих ценах и способах производства извлечь. Есть те, которые невыгодно пока что.
Они там вроде есть, но да. Или технологии нет.
Да-да-да.
И вот, если она появится, то они вдруг станут коммерчески выгодными.
Да-да-да, совершенно правда.
То есть мы про черное золото поговорили уже с избытком, а вот про золотое золото.
Золото вообще очень-очень-очень стабильное. Не, как бы нефти, в принципе, оно тоже стабильное, и оно там как-то балансируется, но предложение нефти растет, потому что растет спрос, и потому что предложение может расти. Вот, в нефти. А в золоте все-таки это там, не совсем так. То есть есть добыча, есть переработка, и все. Вот. По поводу, вот если сравнивать, например, месторождения нефти и золота, все-таки средний срок жизни нефтяных месторождений – это десятилетия. Прямо вот. Зависит от размера, от объема, конечно, от размера и там, от интенсивности, от объема добычи ежегодной. Но это прям десятилетия. В мире есть месторождения, которые, ну, там, верой и правдой, там, лет 60 отслужили и закрылись. Вот, например, месторождение Brent. Откуда Brent пошел. Вот ему там в начале 20-х годов, совсем недавно его, оно истощилось полностью. И как бы самого оригинального Brent'а больше нет. Ну, его в 70-х открыли. А российское крупнейшее месторождение Самотлор, некогда крупнейшее, 60-х годов, до сих пор Вот, это как примеры. И так это, конечно, долго, такие немножечко выбросы, но в целом вот амплитуда, понятно, десятилетия. Не одно, два плюс десятилетий. В золоте история другая. Месторождение золота — это добыть здесь и сейчас за ближайшие, ну, 5+ лет. Вот поэтому, конечно, этот вопросик про инвестиционный цикл, пока
да,
такие цены...
Да, инфраструктуру создать, если оно где-нибудь в богом забытом там,
да, тайге. Пока такие цены, там, выгодно добывать. С другой стороны, выгодно не добывать, когда цены там ниже себестоимости.
Да, ее не так консервировать, не копаешь.
Да.
Цены выросли, пришел, опять копаешь.
Да. А потом еще годик остался добычи, потом цены подросли, и еще сезон докопал, и все. Ну, в общем, вот как бы индустрия добычи золота, она, если очень упрощенная, и не брать там большущие самые месторождения мировые, она вот живет вот так вот. Ну, спрос у нас как бы на 4 группы делится. Это очень маленький спрос со стороны технологических компаний. Он очень маленький, как бы его даже принято не там, конкретно его можно не рассматривать.
Когда это в какую-то аппаратуру при изготовлении чего-то там идет именно этот металл.
Да. Вот это. А потом спрос инвесторов как раз на слитки и ETF, и фонды, который просто вырос невероятными темпами с середины нулевых годов, когда появились ETF на золото. Супер. Ну,
то есть этому рынку лет 20, да?
Да. Но он растет. И, собственно, это тот способ, каким как бы инвесторы могут получить доступ именно к золоту как к инструменту хеджирования, или если они там верят во что-то или страхуются. Затем спрос со стороны центробанков для покупки в резервы себе. Ну и последнее, или наоборот, самое первое,
да,
это ювелирная промышленность, конечно. Вот, ну, ювелирная промышленность, на самом деле, о ней тоже очень подробно как бы можно, наверное, не говорить, по крайней мере, сейчас. Она, ну, стабильна. То есть, куда расти ювелирной промышленности, ювелирному золоту, большой вопрос, который ответ как бы позитивный, наверное, предлагается часто.
А я отвечу. А смотри, у тебя же есть довольно неплохая рождаемость в Индии. И, ну, оставляющие вопросы, но все равно еще там прирост населения в Китае. Они же у тебя основные покупатели тех самых ювелирных золотых именно изделий, которые, собственно, и формируют этот ежегодный новый спрос. Разве нет?
Ну да, но это практически все. Вот, как бы... Индия, Юго-Восточная Азия, это действительно спрос точечный. Вот спрос на ювелирное золото, он... Это конкретные страны. Вот прям конкретные. Там другие рынки, Запад, это там развитые страны, они там практически нет спроса. Ну, или не просматривается его рост, кратный рост, как в Индии. В Индии, да, согласен. То есть Индия, ну вот если они удвоят... население в какой-то момент, и всем нужно будет снова столько же золота, сколько было сколько досталось в наследство, нужно все равно больше золота, то да. Да. Ну, то есть это спрос, который... Ну, мы же смотрим как бы на цифры ежегодного спроса. Ну, да, вот этот спросик, он есть. Мы его не вычеркиваем, это важно. Это хорошая поддержка, но он вот так вот... Как-то сложно себе ожидать, что он может там вырасти в ближайшие там 5 лет на утроиться. То ли дело центробанки, то ли дело инвестора.
Так вот, я как раз хотел сказать, что центробанки же за последние годы наращивают вложение в золото, то есть там тоже тренд на покупку.
Да, да.
Причем
да.
Этот тренд, наверное, коррелирует с тем, что какие-то центробанки сдают трежерис, то есть их продают.
Да.
Перекладываются, да?
Перекладываются золото.
Да, да, все совершенно так.
И он, наверное, еще продолжится какое-то время, этот тренд.
Да, есть там большая разница наглядная между там долей золота в резервах развитых стран, там, той же Америки, и развивающихся. Китай, там Россия, Турция, арабские страны.
Большая доля.
Там очень мало золота, а вот в развитых очень много. И вот как бы если пройти этот путь всем развитым странам, центробанкам развитых стран, то, конечно, это существенный спрос на физическое золото. И это, ну, сейчас как бы ситуация в мире к тому располагает. Деглобализация, диверсификация однозначно. Надо сдавать трежеря, возможно, и еще что-нибудь. Вот, и иметь золото желательно у себя, конечно же. Вот в своих резервах внутри страны. Поэтому, да, конечно, это сильный спрос, сильный рост. Вот. Ну и инвесторы тоже любят золото. потому что золото хеджирует все. Хеджирует кризисы, геополитику и инфляцию. Вот с рублевой ценой золота, конечно, сложный вопрос. Не такой однозначный вопрос. Вот мы в этом году наблюдали рекордные цены на золото в рублях, за исключением ситуации февраля-марта прошлого года, когда там из-за курса был вылет, выброс очень сильный. Но в этом году, летом, там уровни выше 6000 рублей за грамм. Это прямо отличные уровни, которые... Вопрос, как на них удержаться? Насколько это устойчивые уровни? Это очень классно для производителей золота российских. Угу. Конечно же, потому что там видели уровни, даже не 4, там 3 тысячи рублей за грамм. Что делать? То есть будет ли оно расти в рублях? Хороший вопрос. Для этого нужно, чтобы оно росло в долларах, либо чтобы рубль дальше у нас с вами
ослаблялся,
да. Причем, значительно.
Мы этого не ожидаем.
Мы сейчас ожидаем, что вот в данный момент там выше 6 тысяч рублей за грамм — это комбинация золотой, долларовой цены золота где-то 1930 за унцию и курса 97-98. Мы все-таки ждем, что он будет укрепляться, курс рубля, где-то на 95, и в диапазон 90-95 зайдет устойчиво. Большой вопрос с долларовой ценой тоже. Наш такой более долгосрочный взгляд на золото предполагает цену $2000 за унцию, начиная со второго полугодия следующего года, на фоне того, что ставки в Штатах начнут все-таки снижаться, и золото снова получит свою привлекательность, потому что оно привлекательно, когда ставки все другие ставки низкие. Или там реальная доходность около нулевая. Сейчас ситуация в Штатах другая, и все смотрят на ФРС, ожидание, что будет повышение, либо мы просто на текущих высоких ставках задержимся надолго, там высоко и надолго, и надолго ли. Поэтому ждем, что к 2000 вернемся, но, скорее всего, вот где-то к моменту снижения ставок через 3 квартала.
Это не тот актив, как нефть, которая вот может ходить там от 60 там, до 90 в пределах, 6 месяцев, да?
Да, да. Вот как раз это влияет...
Я имею в виду на 50% вот в цене туда-сюда.
Да, это вообще волатильное золото – интересная вещь. Она как раз влияет на... Вот мы тут внутри обсуждали про торговые идеи. Там, если в Бренте... у нас там 5%, 5% – это волатильность дня, недели или дня вообще легко. Причем регулярно повторяющаяся, то есть мы это видим, то 5% в золоте – это как будто бы торговая идея уже. За какой-то, конечно, период, там, не годовой. Там.
Очень интересно поговорили. Наконец-то в моей голове сложилось все про демпфер. Костя, спасибо тебе большое, что ты к нам пришел. Надеюсь, еще будем обсуждать эту тему. Тебе понравилось?
Очень. Спасибо большое. Я все равно приду к вам. Было очень тепло, очень интересно.
Точно не последний раз. Так что надолго не прощаемся. Дорогие друзья, вам спасибо, что вы были с нами, посмотрели или послушали этот подкаст «Старший аналитик». С вами были я, Наталья Загвоздина, Дмитрий Макаров, Константин Самарин. Удачных вам инвестиций. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. И до следующих встреч.
Хочу еще раз напомнить, что все, что мы сказали, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.